«Еще не придумал», — пришлось сознаться мне. Купцы еще с полминутки посовещались, кося в мою сторону недобрыми взглядами.
«Ты его знаешь?»
«Нет».
«Я знаю, Иловайс Кента».
«Че, сам?»
«Нет, блин, ксерокопия».
«Тады хреново».
«А ту?»
«И че, может, сами тут его и того?»
«Чего того? Он до самой хозяйки полюбовник».
«Да ну».
«А тей ну».
«Нет, тады я еще жить хочу».
«Сопарись, братва, решаем, кто сегодня мазохист. Может, хоть остальных не тронет».
«Определились уже? А то у меня время», — выразительно похлопал по рукояти шашки отца Григория я. Троица мигом выдвинула вперед самого здорового. Похоже, несмотря на внешнюю уверенность и понт, парни на самом деле не очень-то представляли себе, что такое мазохизм. А я знал, мне Катенька рассказывала.
«Так нам, стал быть, меж собой подраться?»
«Не обязательно».
«Так а традиция же, говорят, от дурного сглаза помогает».
«Ну, если только сами настаиваете», — великодушно разрешил я, влезая на плечи рослого людоеда. «Вот вроде и не радость на вонючей да немытой шее ездить, а все-таки быстрее и безопасней». С последним, впрочем, все оказалось не так просто, ибо нет мерила хмелю человеческому, а уж не человеческому. Ей-богу, я и проехать-то успел не больше квартала, как из-за угла высыпала теплая компания пьяных студентов. И не какая-нибудь вшивая интеллигенция в очочках с гуманитарного факультета дудки мне. Улицу перекрыли 15-20 бесов военного училища. Будущие охранники арок с молоком педагогов и наставников, впитавшие незабвенный девиз «Гаси Иловайского». Мало того, что это у них практически утренняя молитва, так они до кучи были еще и нетрезвые.
«Гля, вонтера! Это что за гангрена в лампасах по нашей улице на честном купечестве разъезжает?»
Вопрос был настолько риторический, что с правильным ответом не ошибся никто.
«Иловайской!»
Если бы здесь водились голуби, то они бы вспорхнули с крыш. А так только черепицкую, где посыпалась от дружного вопля души. Я, не думая, дал шпоры вурдалаку под бока. Здоровяк аж всхлипнул от наслаждения и грудью рванул вперед. Похоже, этот все-таки знает, что такое мазохизм.
«Ура!»
Разношерстная волна ярких морских, пехотных, кавалерийских и артиллерийских мундирчиков кинулась на нас в единодушном порыве. Рубить я никого не хотел, они ж безоружные, да и дурные, жалко. Так дал нас скаку по мордам двум-трем самым активным, а потом они завалили моего потного скакуна. Мелкие, шустрые, храбрые до дури, чего им терять, верно? Я-то еще вовремя спрыгнул с шеи рыбопромышленника и под шумок двинул себе за угол, пока выпускники строевых училищ старательно выбивали пыль из вурдалака. Причем он тоже спуску не давал, а от боли так просто млел. Короче, наслаждались все. Я, как понимаете, был просто лишним. Поэтому до мясной лавки главного людоеда-патологоанатома добрался размеренным шагом, не срываясь на бег, а так, с расстановочкой, чтобы никого не провоцировать на погоню.
«Павлушечка!»
Я осторожно толкнул дверь мясной лавки и прижал ее ближайшим булыжником, иначе там внутри не продохнуть.
«Чего надо, человече?»
Над прилавком нависла потная туша лысого, головы интеллигента, весом в 15 пудов. Маленькие глазки цепко ощупали мою новую шашку. «Значит, сразу не бросится. Забоится».
«Дело есть», — без обиняков начал я. «Хочу знать, как у живых людей желтые пятна на руках появляются».
«Мементо мори», — буркнул он, повернувшись ко мне спиной.
«Нет, это понятно. Казак и без того никогда о смерти не забывает. Она нас с рождения за плечами стоит». «А все-таки пятна-то от чего?»
«Такие!» Вместо ответа он кинул через прилавок отрубленную кисть человеческой руки.
«Нет!» — мужественно преодолев тошноту, пригляделся я. «У этой пятна какие-то зеленоватые, а мне насчет желтых консультация нужна».
«Консультация, говоришь? Все речь по-простому, в совете да поучении нуждаешься. А чем платить будешь, казаче?»
«Не получу ответа, зарублю».
«Иловайский», — укоризненно погрозил мне сосискообразным пальцем голый мясник. «Такой противозаконный поступок более приличествовал бы вашему дяде Василию Дмитриевичу. Крут он на расправу и дважды вопросов не задает. Но вы, молодой человек, дитя иной эпохи и иных формаций. Вам сие должно быть стыдно».
«Ах так!»
Я в один миг выхватил взвизгнувший клинок, приложил острие шашки к средней из трех жировых складок его горла. Павлушечка даже не моргнул, лишь по-детски удивленно вскинул белесые брови.
«И что же дальше, казаче? Убьешь меня и уйдешь, не получив ответа?»
«Жить захочешь, ответишь».
«О темпора, о морс!» — печально вздохнул людоед и, уставившись на меня, просто стал ждать.
«Да-да, ничего не делаю. Даже не потянувшись к торчащему за поясом мясницкому ножу или лежащему на плахе топору». Он чуть прикрыл глаза, сложил грязные руки на груди и лишь, может, самую чуточку отодвинул свой кадык от моей шашки. Не более.
«Ёшкин дрын тебе в материнскую плату!» — с чувством выругался я, бросая клинок обратно в ножны. «Ладно, твоя взяла. Чего хочешь?»
«Любви, понимания, сочувствия».
«Что?» — я вновь схватился за рукоять, и на этот раз у Павлушечки сдали нервы.
«Да на, бей! Убивай, руби, режь меня, киновуходоносор детей фараоновых! А только сердцу не прикажешь!»
«Какому сердцу? Акстись, дядя!»
«Моему сердцу! Или ты, казаче, думаешь, раз я мясом людским промышляю, так у меня и сердца нет!» — продолжал орать этот голый Боров, пытаясь перелезть через прилавок.
«Ах, лучше бы он его просто обошел, потому как замызганный кожаный передник от поднятия могучего бедра бесстыже задрался, демонстрируя...»
«Ты куда уставился, Иловайский?»
«Забыл, как это по-латыни называется. А без латыни пальцем тыкать неудобно», — отступая, признал я.
И Павлушечка покраснел так густо, что это было видно даже сквозь толстый слой грязи и жира на его, с позволения сказать, лице. Он натужно убрал ногу, смущенно оправил передник и, откашлявшись в кулак, поманил меня пальцем. Я осторожно подошел.
«Дверь прикрой!»
«Ни за что!»
«Разговор есть! Прикрой, человече!»
В голосе мясника патологоанатома засквозили неведомые доселе просительные нотки. Отказать в повторной просьбе я уже не смог.
«Садись!»
— он кивком головы указал мне на плаху.
«Стоя, информация лучше усваивается», — твердо отказался я. «Поэтому и приказы зачитываются перед строем, а не перед казаками на заваленках».
«Логика имеет место быть», — грызя ноготь на мизинце, согласился мой собеседник. «Однако же у меня на миг создалось стойкое впечатление, что мы не поняли друг друга».
«Возможно».
«Тебе тоже показалось, что наш диалог лишен изящной конструктивности с легким налетом декаданса, присущего высокообразованным людям?»
«В определенной мере».
Павлушечка смахнул слезу умиления. Во всем оборотном городе он не находил никого для поддержания скромной интеллектуальной беседы в английском стиле. Не хватало разве что цейлонского чая в тонких чашечках, свежих сливок, крекеров и тостов с огурцом. По крайней мере, этим кормили в Лондоне нашего атамана Платова, и он завещал, чтобы впредь донцы подобную хрень в рот не брали. Тогда позволю себе вернуться к сути. У меня действительно имеет место быть некое любовное томление, но, полагаю, не ко мне, уже разок обжегшись на молоке, уточнил я. Нет, казаче, потупил взор слонообразный работник ножа и топора. Сердце мое бьется в ритме латинской страсти лишь при виде одной знаменательной особы.
«Катеньки!
Оставь в покое уже свою ненаглядную чародейницу Медею!» — впервые раздраженно поморщился мясник. «Вот уж воистину, свет клином не сошелся на восхваляемой тобой Немезиде. Это тебе данная Минерва благоволит, а в меня пару раз так огнем облагодетельствовала, что едва яичницу не поджарила. А народец у нас сам знаешь какой». Им, пиплосам доверчивым, только дай жареное мясо почуять, вмиг сбегутся на запашок. Да и по совести какая им разница, кого жрать, товар из мясной лавки или самого продавца, ежели он самой хозяйкой вкусно приготовлен.
Тогда кто же та неприступная барышня, нанесшая вам столь глубокую душевную рану?